прошлый раз мы с вами тоже говорили на эту тему, что церковь нашего Господа Иисуса Христа здесь Павлом сравнивается с иудейством, поскольку послание этого апостола направлено к своим собратьям, то есть к верующим еврейской национальности, так и называется послание к евреям, то, естественно, цель Божья, чтобы показать ту огромную разницу, которая лежит между иудейской общиной и церковью Господа Иисуса Христа, чтобы показать то преимущество, которое имеют члены церкви, которое имеет именно церковь, но не иудейство. Я не буду повторять то, что мы говорили в прошлый раз, вот, но я хочу сказать, что мы говорили немного о том различии ветхозаветнего общества народа Божьего и церкви. Так вот, различие какое, посмотрите, он им напоминает, здесь мы прочитали с 18 стиха, что вы, как церковь Господа Иисуса Христа, вы же люди рассудительны, вы же должны быть реалистом, вы должны в действительности рассуждать и посмотреть на своих предков. Вы, он говорит, приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку. В действительности это невозможно даже вообразить, насколько все было пропитано страхом. Люди были пропитаны страхом, которые окружали эту гору. Даже на что о Моисее сказано, и то, посмотрите, Моисей говорит то же самое, что «я в страхе и трепете». И тем не менее Моисею нужно идти навстречу с Господом, подниматься, идти сквозь эту бурю, все, идти навстречу с Господом. Вот что мы находим здесь. Конечно, тем людям, которые были там у подножия горы, грозила опасность, и очень большая опасность. Даже если зверь прикоснется к горе этой, и то должен быть умерщвлен. Вот что говорит Священное Писание. А теперь посмотрите, церковь Господа Иисуса Христа здесь в сравнении, дальше посмотрите, 22 стих, он показывает, что церковь Иисуса Христа – это торжествующая церковь. Ее менталитет, ее сознание, ее внутренний мир – совершенно иным наполнены. Если там был страх, ужас, трепет, и эти люди, которые там были, они говорили Моисею: «Но ты говори с Господом, а ты лучше, мы будем тебя слушать». То есть такой страх наполнял их. То теперь он говорит, апостол Павел: «Вы хотите назад вернуться в иудейство? Но вы посмотрите», он говорит, «вы приступили к чему?» Как он называет церковь, посмотрите, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам». Послушайте, где здесь место для страха? Где здесь место для ужаса или того, хотя бы частично того, что переживали израильтяне, когда были возле этой горы? Где? И поэтому они приблизились к горе Сиону. Верующие, которые приближаются к горе Сиону, вы приближаетесь к небесному Иерусалиму, вы приближаетесь к небесному граду. Вот что говорит здесь апостол Павел. То есть церковь – это есть общество действительности людей, тех, которых Бог сам себе избрал. То есть церковь – это есть место, или вернее резиденция самого Господа Иисуса Христа. Вот что мы находим. Посмотрите, вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого. То есть это Церковь – это место, где обитает Бог. Притом к ограду Бога живого, это не есть какие-то мертвые ритуалы или обряды, или еще что-то. Нет, оказывается, совершенно не так. То есть Павел хочет, или вернее не Павел, Бог хочет, чтобы мы в действительности научились мыслить рационально, реалистически, то есть вы приступили к несравненно величественному, большему, чем то, что видели в своем время израильтяне там, когда они приступили к той горе, пылающей огнем. Так вот, это то, что внушает особые переживания, это то, что внушает особые благоговения, почтение, поклонение. Вот что здесь говорит апостол Павел. Поэтому, посмотрите, он говорит, если отвергнувшие в то время говорящего с горы погибли, то что ожидает тех людей, которые сегодня отвергают голос говорящего, только уже не с этой горы пылающей, нет, а Бог обращается к людям со своего небесного престола. Это несравненно выше, несравненно более величественно, и поэтому Церковь Христова есть Церковь, торжествующая Церковь. Хотя в ней есть тоже некоторые ужасы, некоторые страхи. Церковь тоже переживает своего рода печали некоторые, скорби переживает. Вот. Но тем не менее, это совершенно не те переживания, которые терпели в свое время там возле горы. Я понимаю, что и в церкви есть те люди, которые, ожидая встречи с Господом, они в ужасе и трепете. А что будет, когда мы встретимся с Господом? То есть они не уверены в спасении, они не уверены в прощении грехов, они не уверены в оправдании. И поэтому, когда говорится о пришествии Господа, когда говорится о воскрешении церкви, для них это ужасная весть, страшная весть. Это было и есть, и даже Священное Писание говорит, что есть такие люди, которым Павел пишет, для чего вам ожидать дня Господня? Это не свет, а это мрак. Это так было, так и есть. Вот оно что. Так вот, но те, которые познали Господа, те, которые в действительности спасены, эти люди, то даже если ради Иисуса Христа их отвергает общество, их отвергают друзья, их отвергают члены семьи, в которой они росли, тем не менее, они радуются, они торжествуют. Почему? Потому что они знают, что все страдания кратковременны, и они ожидают города, художник, строитель которого сам Бог. То есть их ожидает величайшее торжество. Они поверили тому, что Христос сказал, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей для всех достаточно». Много обителей. Вот почему Писание говорит, «Итак, наблюдайте, наблюдайте». Вот почему, дорогие, нам нет причины унывать, нет причины нам страшиться, как поем мы в одной песне, смертным должно веселиться. Почему? Потому что мы приступаем к ограду, к тому месту, которое является резиденцией самого Господа. Да. Так вот, к небесному Иерусалиму. Что это за общество? Посмотрите. Священное Писание говорит, что за люди там живут, чем наполнены их уста, этих людей, которые там обитают в этом небесном Иерусалиме, в этом граде, где находится Господь. Вот оно что. Смотрите, кто там еще находится? Дальше он говорит, и к тьмам ангелов. Это поразительно, подумайте, братья, дорогие сестры, что эти святые создания Божьи, безгрешные существа, которые всегда находились и находятся в Божьем присутствии, которые по своей святости безгрешны и превосходят нас, людей, по своей святости. И теперь мы приступаем к чему? Мы приступаем к этому граду, где находятся эти искупленные святые и тьмам ангелов. И эти ангелы должны поступиться. Вот оно что. Они должны уступить место для кого? Для бывших грешных людей, для которых именно приготовлено это место. И вы знаете, когда я рассуждал, я думаю, посмотри, эти святые безгрешные существа, видя все это, осознавая все это, нету никак, даже капли никакой-то зависти или недовольства. Мы иногда просим в церкви, брат или сестра, подвинься, уступи место, и уже на весь месяц настроение испорчено. А здесь, в присутствии царя царей, в присутствии Бога, находятся эти небожители, все. И апостол Павел, вы приступили именно к тому месту, которое вам принадлежит именно. А ангелы, эти тьмы ангелов, они будут служить для церкви. Так говорит Священное Писание. Поэтому нету ни зависти, абсолютно нету никакой недовольства. Так вот, разве это не причина для нас, дорогие мои, для нашей неземной радости? Поймите. Более того, как я сказал, что эти святые существа, создания Божьи, они призваны, чтобы служить кому? Бывшим отступникам, бывшим хулителям, бывшим падшим грешникам. Вот оно что. И у них полная взаимосвязь и полная гармония с Божьим планом. Это удивительно. Полное согласие с планами Бога, своего Создателя. Так вот, дорогие мои, вы приступили, говорит здесь апостол Павел, вы приступили. Поэтому, рассуждая об этом, я хочу сказать, как далеко мы бываем подчас не просто от образа Господа нашего Иисуса Христа, как мы поем о образ совершенной любви и чистоты, и мы стараемся Ему подражать, но как часто мы не только Его образ не носим, но даже на ангелов на этих не похожи, который в полном согласии и единстве делает все с Божьим планом и с Божьим постановлением. Вот что мы находим здесь. Так вот, к торжествующему собору, замечайте, братья и сестры, к церкви первенцев, как написано 23 стих, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Какое сообщество, посмотрите, тьмы ангелов, церковь первенцев, дальше кто? Судья всех Бог, к духам праведников, вот что мы находим здесь, достигших совершенства. Как будто бы это Вселенский собор, собрали все епископа, все старшие пресвитера собрались. Нет, это не тот собор, нет. Собор – это то, когда церковь собирается вокруг Божьего Слова. Это настоящий собор. И там, в центре этого собора, находится сам Господь. Вот к чему мы приступили, посмотрите. Так что, несмотря на то, что они уже в обществе ангелов, что они уже в присутствии самого Бога, вот он, и самим Богом, и у них, хотя они там уже, и у нас, хотя мы еще здесь на земле, есть нечто общее, замечайте, потому что Павел же пишет послание не тем верующим, которые там, в том небесном Иерусалиме и в том граде, а он пишет тем, которые здесь, и он говорит, что вы приступили уже, так мы еще живы, а он говорит, но вы уже приступили к тем, которые там, так невидимые же, они уже там в духе находятся, да. Так вот, Павел хочет показать, что и у тех, которые там с Господом, и у нас, которые здесь на земле, есть нечто общее. Вот оно что. Что это за общее? Один глава, или вернее, одна глава. Как там, так и здесь. Кто глава этого общества? Кто глава этого собора? Господь Иисус Христос. Он там, центр поклонения, восхваления, а у нас на земле, кто центр поклонения? Тоже он, поэтому и у них, у нас, вот, посмотрите, он говорит, поэтому вы приступили, хотя и духовно, но тем не менее вы можете уже сейчас радоваться и торжествовать вместе с теми, которые там радуются и торжествуют, окружив Господа Иисуса Христа. Не плакать и страдать и переживать, а радоваться. Почему? Потому что как у вас, так и у них один глава. Дальше он говорит, посмотрите, что еще общее есть и у тех, и у нас. Один дух. Как у тех, которые там находятся в этом граде, так и у тех, которые здесь на земле приступили к этому граду тоже. Один и тот же дух. Более того, мы все имеем одно и то же благословенное упование. Как они, так и мы имеем одно и то же благословенное упование. Что такое? Наш путь, который мы проходим, это их путь, которым они прошли. Вот оно, благословенное упование. Дальше, у всех нас один и тот же враг. Вы не думаете, что те люди, которые уже с Господом, у них был один враг, а у нас теперь несравненно более злой враг или коварный. Нет, один и тот же враг и у них, и у нас. Все одно и то же. Дальше, мы все наполнены или напоены одним и тем же желанием. Так вот, он говорит, помните, когда он писал, чуть-чуть выше мы с вами говорили, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, или же это 15 стих, чуть выше, чтобы какой горький корень не возник, не причинил вреда. Так вот он пишет, посмотрите, дальше показывает на Исава, первенец. Так вот он говорит, вы приступили к церкви первенцев, которые прошли впереди вас. И несмотря на то, что Исава никто не мучил, никто не истязал, он был первенец тоже, и он должен был наследовать Божье обетование, как обетование, принадлежащее для первенцев, но он оказался неверным. Абсолютно. Что мне до моего первородства? Помните, он сказал, я голодный, все, давай, скорее. Так вот, он говорит, вы приступили к тем, которые оказались верными, несмотря на ужасные страдания и ужасные гонения. И теперь где они находятся? Они находятся в присутствии Божьем. Вы видите, какая разница, он показывает. А вы хотите вернуться назад? Куда? В иудейство? Значит, вы хотите вернуться куда? К горе, пылающей огнем, к этим тьмам, к мраку, буре? Это не то. Дальше он, посмотрите, их имена записаны на небесах, и они идут в присутствии не просто в неведении. Вот что говорит нам Священное Писание, братья, дорогие сестры. Наш путь не просто путь в тумане, в неведении, а наш путь осязается или освещается светом божественным светом. У нас есть будущее, и оно реальное, это будущее. Вот к чему он призывает этих людей, которые в рассеянии, которые терпят бедствия, гонения и страдания. И он им говорит, что это не просто ваш путь в неведении и страхе, но мы, хотя мы находимся в изгнании, хотя мы терпим страдания, хотя нас ненавидят, хотя нас хотят истребить, но тем не менее мы, как и они, достигшие, являемся наследниками Божьими, сонаследниками Христу. Так он пишет послание Римлянам, 8 глава, 17 стих. Итак, хорошо, но как они достигли совершенства? Тут написано. Итак, торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, судьи всех Богу, духом праведников, достигших совершенства. Хорошо. Когда это могло случиться, что они достигли совершенства? Так вот, он говорит, вы вместе с ушедшими в вечность этими людьми, вы вместе с ушедшими первенцами, которые, в отличие от Исава, сохранили верность и получили те обещания и обетования, которые по праву принадлежат первенцам, вы составляете одно целое во Христе Иисусе. Замечайте, это интересно. Вы не думаете, что те, кто первые пошли туда, в небеса, там они займут лучшие места. Мы уже опоздавшие, ну где уже придется, там и сядем. Нет. Вместе с ними, замечайте, одно целое во Святом Духе. И поэтому мы разделим с ними право на одно и то же наследие. Оно принадлежит и для них, и для нас. Так вот, находясь на земле, он говорит, хотя вы находитесь на земле, но тем не менее мы наследниками всего того, что находится на небе, в этом небесном Иерусалиме. Не правда ли потрясающая новость для всех нас? Находясь здесь, в уничижении, в посрамлении, а он говорит, вы наследниками вместе с теми, которые уже там находятся, вы вместе с ними наследниками являетесь всего того, что Бог приготовил для них. Конечно, это для нас в действительности такое подкрепление, такое ободрение. И потому Павел пишет дальше, если вы это уразумели, если вы мыслите в действительности как верующие люди, то давайте посмотрим на доводы, которые вытекают из небесного характера церкви. Если церковь в действительности это общество небесных людей уже, хотя они находятся на земле, но имена их написаны там, в небесной книге. Помните, радуйтесь не потому, что бесы вам поминуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны где? Там, на небе, уже написаны. Вы уже здесь. Те, которые там первенцы, их тоже имена там написаны. Но вы, они там, а вы здесь. Так вот, дорогие мои, я упустил 24 стих. Стих этот говорит так. И к ходатаю Нового Завета, к Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля. Но не, я не упустил этот стих. Это не упущение, а это потрясающий довод верности Евангелия. Поэтому принятие Евангелия, поймите, есть приобщение ко Христу как ходатаю Нового Завета. Принятие Евангелия, то есть то, что мы принимаем спасение, дарованное нам, это и есть принятие Евангелия, это означает приобщение ко Христу, как ходатаю Нового Завета. Вот что мы находим. Как тут сказано, ходатаю Нового Завета к Иисусу Христу и крови кропления, говорящего лучше, нежели Авелева. Вот как? Лучше, нежели Авелева? Что из этого вытекает? А вот что? Евангельский завет, или же, как Писание говорит, Новый Завет, это и есть Евангельский завет, он отличающийся завет от Ветхого Завета. Чем он отличается? Потому что это завет нового домостроительства, совершенно иного, чем оно было в Ветхом Завете. Так вот, кто служитель этого Нового Завета? Господь Иисус Христос. Вот кто является служителем. Он и посредник, вот оно что. Там, между Богом и Израилем, кто был посредник? Моисей. А Моисей сам нуждался в посреднике. Он говорит, я в страхе и трепете. Так вы хотите вернуться назад к тому, кто в страхе и трепете? Посмотрите, кто у вас посредник? Ведь Бог один и тот же, что был тогда во времена Моисея, и тот Бог сейчас во времена Нового Завета один и тот же. Но вы посмотрите, что кто посредник между вами находится, кто здесь служитель этого Нового Завета? Сам Господь Иисус Христос, посредник. Более того, Он и ходатай. Подумайте только, именно Он является здесь звеном, которое соединяет нас, грешных людей, соединяет с Господом. Моисей не мог соединить. А наш Господь Иисус Христос как раз-то и является тем служителем, тем ходатаем, который соединяет нас с Господом. Вот оно что. Он соединяет Бога с человеком, и нам, людям, Он открывает Бога. Вспомните его молитвой, как он молился, «Я открыл им имя Твое», его первосвященническая молитва. Вот что мы находим. Так вот, и не только Он держит нас в этом завете, Он представляет нас Богу, что очень важно. Когда-то Иов молился и хотел, и просил бы, кто бы свел меня с ним, чтобы я мог рассказать ему, кто? Не было, Моисей не мог свести, Моисей мог дать только имени каменные скрижали с его святыми заповедями, но проблема в том, что их невозможно было исполнить. Здесь совершенно другая картина, и потому Христос, в отличие от Моисея, Он соединил нас с Богом навечно, потому что Он вечный Христос. Вот что. Он соединил, мы Его дети, Он соединил на небеса. Он соединил нас навсегда, чтобы мы могли созерцать вечно Бога Всемогущего и могли вечно наслаждаться от этого созерцания. Вот что мы находим. Сравните. Там гора трепещет, там ужас, там землетрясение, там огонь, там мрак. А здесь совершенно другое. Этот завет, Новый Завет, нераздельный. Откуда такая сила Нового Завета? Почему? Где взялась? Да потому что Новый Завет скреплен, или, как тут сказано, скреплен кровью Господа Иисуса Христа. Вот почему он нераздельный. Это очень важно для нас. Кровью Господа Иисуса Христа. Хорошо, а почему она, его кровь, лучше, нежели кровь Авеля? Мы так и прочитали. Говорящий лучше, нежели Авелева. Хорошо, о чем говорила кровь Авеля? Она взывала к суду, к справедливости. Вот о чем говорит, да, он был человеком верующим, да. Да, его убили несправедливо. Так вот, кровь Авеля взывает к возмездию за грех, за преступление. Хорошо, а кровь Иисуса Христа, о чем она взывает, дорогие мои? Она говорит защиту грешнику перед Богом. Есть личность, которая постоянно клевещет на братьев, помните? А кровь Иисуса Христа о чем говорит? Защита. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вот почему, видите, разные действительности говорит лучше, нежели кровь Авелева, потому что она защищает, она говорит Богу от имени, то есть грешникам от имени Бога. Что она говорит еще? Она провозглашает прощение грехов. Вот оно что. Итак, дорогие, Бог говорит нам сегодня, как бы заканчивая все это, и Он дальше говорит, смотрите, не отвратитесь. Да, мы имеем величайшие привилегии, в действительности величайшие привилегии, и Бог говорит не просто с Сиона, а Бог говорит с небесного престола, с самого высокого положения, с небесного трона. Он говорит через свое вечное вдохновляющее слово и, конечно же, через Духа Святого. Он говорит, если те, как тут сказано, не послушавши глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего. Братья, дорогие сестры, это серьезнейшее преступление. Самое серьезное преступление нашего Господа. Почему? Да, Священное Писание говорит, что путь благодати не означает, что со всеми отвергающими благодать Бог будет говорить как-то более снисходительно. Нет, если те погибли, то те, кто отвергает путь благодати, Бог будет говорить совсем иначе, со всей строгостью своей справедливости. И поэтому Божий Дух или Дух Святой, Он обязывает сегодня всех повсюду относиться к голосу Божьему самым серьезным образом. Дух Святой обязывает относиться к Евангелию с почтением и глубоким уважением. Посмотрите, он говорит на тех, которые были возле горы пылающей. Посмотрите на них. Вот оно что. Что провозглашает сегодня евангельская труба? Да, она провозглашает сегодня для всех тех, что Бог воздвиг новое царство здесь на земле. Помните, Царство Небесное среди вас, говорит Господь. Так вот, Бог его воздвиг, это царство самого Бога, которое никто не сможет разрушить. И в своей молитве, когда ученики просили молиться, в молитве «Отче наш», помните там такие слова? «Да приидет Царствие Твое». Так вот, Евангелие провозглашает уже это царство здесь, на земле. То есть произошло изменение такое, что никогда больше на земле и во вселенной никакого ничего подобного изменения не будет. И поэтому, смотрите, 28-29 стих, он говорит, итак, мы приемля царство непоколебимое, то есть то царство, которое строит Господь и в которое мы вошли, оно непоколебимо. Мы будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Слышите, что говорит Господь? Канон священного писания закончен. Вы, приемля царство непоколебимое. Канон священного писания закончен. Дух пророчества прекратился, потому что все закончено. Тайна Божия, которая была сокрыта от родов и веков, ныне открыта нам. Помните, пишет апостол Павел. Так вот, теперь уже открыто. Итак, какой последний штрих, какое резюме, заканчивая этот фрагмент Писания, очень серьезное резюме. Что я хочу сказать в заключение? Необходимость сохранения благодати. Как это понимать? Как тут сказано? Итак, чтобы служить благоугодно Ему. Вот что говорит Священное Писание. Думали ли вы, оказывается, что наше благоугодное служение Богу – это есть дар благодати? Да. Наша посвященная жизнь – это дар благодати. Наша жертвенная жизнь – это дар благодати Божией. Да, так написано. Приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Оказывается, что все, что вне благодати, это неугодно Богу. И только лишь служение, дарованное нам по благодати Божией, мы сможем употребить для того, чтобы угождать Богу. Вот оно что. И потому, дорогие мои, хранить благодать означает дорожить служением, которое Бог дает нам на сегодняшний день. Поэтому те люди, которые пренебрегают служением, не дорожат служением, как вы думаете, угождают этим Богу? Следующее. Хранить благодать означает служить Ему с благоговением и страхом. Вот оно что. Смотрите, и дальше. Который будем служить благоугодно Богу как? С благоговением и страхом. Вот с чем наполняется наше служение. Так вот, Павел утверждает, только Божья благодать делает нас способными служить Господу с благоговением и страхом. В противном случае мы будем себе приписывать все. Бог все через меня делает и многие другие вещи. Тогда центр нашего служения, мы ставим себя, а не Бога. В этом разница. Братья, дорогие сестры, Бог всегда был и остается справедливым и праведным Богом, независимо в какое это время. Поэтому дальше, почему он заканчивает? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. О, так это когда было? Возле горы, гора горела, пылала. Ну там, да, огонь поедающий. Но сейчас же мы под благодатью живем. И он говорит, что Бог всегда был, есть и остается Богом справедливым и праведным. Конечно, дорогие мои, тем, которые во Христе Иисусе, Бог обращается более мягко и нежно. А почему? Бог снизил к ним требования, к тем, которые во Христе Иисусе? Нет. За наше невыполнение, за наше неправильное поведение Бог очень строго взыскал. Но с кого? Со Христа. Он взял наши немощи, он их пригвоздил ко древу. И те, которые мы делаем, и те, которые мы сделаем. Заметьте, вот что, поэтому Бог обращается именно к нам. Почему? Потому что Он уже возместил всю ярость своего гнева за наше непослушание на своего Сына возлюбленного, а не потому, что Он снизил требования. Так вот, однако всем пренебрегающим Евангелие воздаяние неотвратимо. Всем отвергающим Евангелие воздаяние неотвратимо. Поэтому Бог ныне всем и повсюду повелевает покаяться. Вот оно что. Есть возможность для того, чтобы получить спасение на Голгофе. Там, где Господь умер за грехи и беззакония наши. Там восторжествовала Божья справедливость и торжествует. И там наша слава. Вот оно что. И поэтому апостол Павел, заканчивая это, он говорит, чтобы те люди, которые слушают Евангелие, чтобы они относились к Евангелию с глубоким почтением и с глубоким уважением. Иначе могут быть большие-большие проблемы. Да сохранит нас от этого Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.